говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Киви, достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здоровья и милости Божией всем, кто сейчас слушает нашу православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире у микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39. Код Москвы 495. Звонить 8495 и наш номер 959-59-39. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, пишите, звоните, будем общаться. С праздником, дорогие братья и сестры! Сегодня с утра мы чествовали в храмах и дома святителя Николая, архиепископа Мирликийских чудотворца. Великий святой. Его почитают и иноверцы, вот, например, в Китае или арабские страны. А уж у нас-то на Руси Николаю Милостивому обращаются во всякой нужде. Сколько никольских храмов, какие дивные чудотворные иконы святителя Николая, сколько именинников Николаев, которых мы и поздравляем. Здравия, спасения, многое лето всем, кто носит это имя в честь святителя Николая. Вся Русь любила этого святого и любит ныне в веки скоростей. Спасает он людей со дна морского, со дна мирского и со дна страстей. Старушка молит, будет в утешенье, ребенок просит и ему дает, и узнику пошлет освобожденье, и путника в дороге поведет. Не все еще погибло в мире этом, не все еще терпенье через край, ведь ходит с нами грешными по свету святой угодник Божий Николай. С праздником, дорогие! И с нами сегодня наш самый любимый батюшка. Это военный священник, настоятель прекрасных воинских храмов в честь святого Александра Невского в Софринской бригаде легендарной Росгвардии и державные иконы Пресвятой Богородицы. Это уже Софрина-1, где космические войска. В общем, с нами игумен Феофан Замесов. Спаси его, Христос, что он приехал к нам. Дорогой батюшка, благословите всех, кто слушает и кто в студии.
Добрый вечер, Нина Васильевна. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Божие благословение да будет со всеми вами. И, конечно, пользуясь случаем, Поздравляю вас с памятью этого святого, которого особо чтит наш народ, и помощь которого многократно являлась и является всем нам. Это святитель Николай Чудотворец. Дай Бог, чтобы его молитвами всех нас, Господь и наших близких, укрепил на жизненном пути, избавил от бед, скорбей, печалей и сохранил нашу великую Родину.
Спаси Христос. Дорогой батюшка, я сразу хочу поблагодарить вас. Мы недавно были у вас с концертом, воскресный день. И так встречали прекрасно ваши ребята. Зал был полон. Как они слушают не только там песни, но стихи, поэзию слушают тоже. И меня всегда умиляет, что после концерта они все около вас собираются, и вы им раздаете какие-то гостинцы, кому печеницы, кому там какие-то зубные пасты, носочки. Батюшка, как это дорого! И как они вас любят, это так приятно видеть. Вот со мной была заслуженная артистка Анна Сиднина. Она первый раз выступала в Софринской бригаде. Вот, ее это просто умилило. Благодарим вас, дай вам Бог здоровья.
Конечно, важно, чтобы каждый человек ощущал заботу. Будь то офицер, или военнослужащий по контракту, или военнослужащий срочной службы. Потому что все-таки армия – это же определенные жизненные испытания воинской службы, связанные с трудностями. А когда человек трудности, ему как легче бывает. Когда мы чувствуем, что мы кому-то нужны, когда кто-то нас поддерживает, переживает за нас, когда наше состояние не безразлично окружающим нас людям, это дает какие-то силы. Вот, поэтому стараемся воинов поддерживать настолько, насколько возможно. Конечно, не всегда возможно все охватить. Вот, но, слава Богу, тут и собираются и в актовый зал, собираются в роты, собираем подразделения. Но сейчас много приболевших, вот это вот идет так вот все-таки простудные заболевания. Но все равно идут мероприятия. Вот сейчас усилим, стараем благочинного нашего отца Василия. К нам приедет в четверг писатель военный Виктор Николаев, который писал
«Да, мы его знаем, события». Он наш автор.
Да, и вы будете выступать у нас в части. И тоже каждый раз, вот когда был прежние годы когда-то, всегда выступления оставляли такое глубокое след впечатления. Важное в том плане, что это помогает человеку правильно какие-то вещи осмыслить. Да. То есть очень важно, чтобы выступление несло такое благоприятное воспитательное воздействие на человека. Вот так вот. А сегодня у нас еще одно было очень важное событие. У нас вот один из храмов находится на территории музея усадьбы Муранова имени поэта Федора Тютчева. В этом году было две даты памятных: 220 лет со дня рождения и 150 лет со дня кончины великого русского поэта, которого называют часто поэт-философ, и который как бы предвидел многие судьбы России, и его рассуждения злободневны по сей день, хотя, казалось бы, он жил там 200 лет назад, вот, а все, что он говорил, все, что он писал, оно напрямую относится к событиям сегодняшнего дня. Но там, на территории усадьбы, ровно 145 лет назад был создан храм сыном поэта Ивана Федоровича Тютчева. Он был соратник великой княгини Лизаветы Федоровны, в какой-то мере ее делопроизводитель, там выполнял определенные ее задачи, поручения. Человек русского духа, патриот Иван Федорович Тютчев, сын поэта. И он создал храм в усадьбе Муранова. Храм этот был создан в качестве домовой церкви, то есть предназначен для нужд семьи, обитателей усадьбы. Но семья была настолько открытая, что они вот, бывает в наше время, человек из себя ничего особо не представляет, но ставит себя настолько высоко. То есть к людям относится с неким снисхождением. Это неправильно, потому что первое, что отторгает человека от Бога, это гордость, превозношение. Богу всякое превозношение не угодно, оно сводит на нет, и духовные труды, и все остальное. А вот они, обитатели усадьбы Муранова, были открытые люди, такие простые очень, и всех и пускали, приглашали молиться в этот храм. И крестьяне, и прислуга, местные жители, и богатые помещики, генералы, и творческие люди приезжали, архиереи. С одной чаши все причащались. И я застал еще, когда начинал служить там 26 лет назад, были те, кто детьми пели на клиросе вместе с дворянскими детьми, дети крестьянские в алтаре прислуживали. Ну вот потом, к сожалению, когда революция грянула, удавалось службы не прекращать. Семья выплачивала налоги. Вот, внук поэта стал первым директором музея усадьбы, продавал предметы важные из своей коллекции. И до 1928 года храм действовал уже как приходской, потом был закрыт и был как склад. Сначала склад колхозный, зерна, овощей, потом склад музейных экспонатов. Но потом уже в 98 году директор музея и сотрудники поняли, что предназначение храма какое? Молитва, богообщение. Хотя это абсолютно не исключает проведение экскурсии. Наоборот, чем больше людей будет приходить, узнавать об истории, о святынях, о традициях, это лучше. Поэтому нет противоречий. Вот. Ну и постепенно начали мы возрождать тогда богослужение, сделали противоаварийные работы, но там работы надо было гораздо больше осуществлять, потому что здание, вот как я уже сказал, 145 лет. А так как это объект музейного комплекса, мы не могли сами ремонтировать никак, потому что там нужны были организации с лицензией, организации, имеющие допуск Министерства культуры, те, которые выигрывают тендеры. Не было долгое время бюджетных выделений, но потом Бог дал, вот тоже аппарат ниже выступал, озвучивал это, и как-то, слава Богу, вопрос сдвинулся. Вроде бы выделения были подписаны, но никак до работ, дело не доходило до практического осуществления работ. Но вот сейчас директор, такой человек очень активный, достаточно молодого возраста, около 40 или 40 лет, потомственный музейщик, вот, и Александр Евгеньевич Богатырев. И вот многие музейные направления при нем поднялись, как бы, слава Богу. И наконец-то пошли работы. И работы эти осуществлялись так, на таком уровне серьезном. То есть не просто внешне, косметически. Там очень много было сделано на серьезном уровне. Крыши поменены, купола, барабаны, потолки, полы. Все. Но служили пока мы в палатке на улице. И вот сейчас все уже подошло к концу. И сегодня мы торжественно освящали крест.
Сегодня это
было? Да, сегодня день Николы. Так вот как-то Бог дал. Ну, наметили на 2 часа дня. Вот. Благочинный должен был приехать, но он чуть приболел немножко. Вот, и уже я сам освещал, наши клирики, отец Евгений, отец Георгий, отец Алексей, все были. И много народу собралось, дождь шел, видимо, так вот сырость.
Да, погода тебя сегодня.
Да, ну, и сотрудники пришли в музей, и местные жители, и прихожане, паломники, и те, кто трудится там, руководители этих фирм строительных, сотрудники. И я помню, когда вот мы ставили крест в Артем, у нас большой там Почаевский храм, Данилова храм, Архангела Михаила, мы крест осветили, потом установка продолжалась чуть ли не по полдня или не по целому, пока поднимал кран, все. А тут как-то, видимо, крест, так у них все было приспособлено, крест такой металлический, но не тяжелый. Но вот, пока на улице поставили мы чай, люди пили чай. 15 минут и уже стали ставить. То есть прям быстро все, не успели осветить. И никто не разошелся, крест уже поставили, колокола зазвонили, обсудили, как дальше сейчас там в храме все будет вот, обустраиваться, ну, чтобы можно было опять начать регулярное богослужение. И это очень отрадно. Тем более, что, видите, музей все-таки вот там... Это, во-первых, образец православной усадьбы, такой традиционный, классический.
Да, она сохранилась лучше, чем другие.
Все экспонаты не новодел. Во многих музеях есть новодел, как бы он может не отличаться от подлинника.
Там подлинное, конечно.
А тут все подлинное. Да. Ну и потом через Муранова прошли судьбы многих деятелей отечественной истории, культуры и военных деятелей. Поэтому там много и военных примеров. Вот, к примеру, первый владелец был генерал Лев Энгельгард, герой суворовских, румянских походов и человек праведной жизни. Сам писал богослужения, каноны, акафисты, сохранились все рукописи. Такой был молитвенный казанский храм, создал домовые. Потом там находился Денис Давыдов, та же комната его осталась, гостил, жил подолгу, вещи его остались. Тот человек, который организовал сопротивление во время войны 1812 года и который сумел вот так вот организовать сопротивление французским войскам, это партизанские отряды, ну, как бы сказать, условия действия, условия тыла противника и так далее. То есть его образом даже называют отец спецназа. Вот так вот. Ну и многие другие моменты.
Да, пожалуй.
И вот к нам приезжают, когда группа военнослужащих, то есть можно много получить и полезного в нравственном плане, в патриотическом плане, в духовном плане, из военной истории. И я порадовался к нам, когда какие-то сборы военные, всегда идут наши офицеры. И вот у нас в пятницу проходили масштабные сборы. Есть, вот вы сегодня упомянули, Софрин-1, там находится несколько частей и управление дивизии нашей, и объект противоракетной обороны, станция Дон-2Н, которые соединения, которые защищают московский регион от ядерных и баллистических ракет. То есть такая уникальная система, которая не имеет аналогов в мире. И как бы ни говорили, что там где-то мы, может быть, не во всем совершенны, наша армия, так войска и так далее, но тем не менее есть чем гордиться, есть то, что, по крайней мере, обеспечивает безопасность. И вот когда сборы, то всегда мы возим наших военнослужащих в Лавры, возим Муранова. И вот командир наш, генерал-майор Грабчук Сергей Петрович, он предложил, чтобы в Мураново и в Артемово проехать, там, где у нас несколько храмов, целый комплекс. И вот в Мураново так они проходили по музею, настолько понравилось, прям преподнесли экскурсоводам книги о истории создания систем противоракетной обороны. А когда поехали в Артемово, там уже я принимал, я рассказал историю прихода о святынях, и вдруг слышу, командир говорит: знаете, батюшка, расскажите нам вот об условиях, об устройстве храма, что означает врата, вот царский иконостас, вот перед Ямбона, почему здесь иконы такие, а почему свечи ставим, а вот кадила, что-то его...
Это офицер?
Офицер, да, сам предложил, вот как бы я рассказывал символику богослужения, что и слушали с огромным интересом, что действительно в православном храме нет ничего такого случайного, то есть любое движение, оно несет в себе определенный такой символический смысл. И когда человек это знает, ему интересней стоять на службе. И, значит, потом... А мне как раз привезли с одного церковного магазина иконы, целые такие коробки икон, ну, хорошие иконы такие, вот, как бы, для военнослужащих. Я взял это, так вот, офицеры, почти 80 человек, все, да, все разобрали, каждый брал икону, не, и вот, смотрю, один взял Матрону, и так он радуется, полковник, говорит, я говорит, так хотел Матрону, его прям вытаскивать.
А там разные иконы были?
Там разные были иконы, хорошо, сделаны такие иконы, но их, и вот все разобрали, книги разобрали, я верю, так вот я порадовался, преподнесли на память изображение нашего объекта противоракетной обороны, огромную такую картину. То есть у людей такой духовный интерес, вот как-то так вот, казалось бы, если человеку там это безразлично, ну там, может, он и не безбожник, но ему, может, неинтересно. Так не тут-то было, все-таки так вот спрашивается, не рисуется, как-то люди тянутся. Поэтому я просто к чему это говорю? Вот нас слушают разные же люди, есть в семьях те, кто маловерующие, знакомые есть у людей, далекие от церкви. Я думаю, что не должно быть повода для уныния. Те люди, которые, многие из тех, кто сейчас ходит в храм, молится, кто трудится для церкви, даже не будет ошибкой сказать, что некоторые из тех, кто сейчас несет служение свое пасторское, тоже когда-то были далеки и, может быть, и не ходили в храм, а может, и вообще были не крещенные даже. Но Господь по-разному призывает, поэтому еще не закрыт путь, как бы.
Да, конечно.
Не все, так сказать, вопрос не завершен. Пока человек живой, вполне может он поменяться. Надо молиться и разумно, как бы, с человеком общаться, находить такие слова, которыми пробуждать человека. Вот. Ну и вполне можно привести к Богу.
Да, да, батюшка, вот на концерте был замполит. Он же не русский, по-моему, да? Но посмотрите, как он, с каким уважением относится к православной вере. Мне даже показалось, что он верующий, православный.
Он верующий, православный.
Верующий? Да, ну такой, да, у него Сергий,
что
имя.
Что интересно, такой он интерес как бы проявляется. Так да. Вот как-то много таких офицеров, и вот таких по контракту, и по срочной службе, и благочестивых, и даже таких интеллигентных. То есть, как ни удивительно, хотя, казалось бы, армейская среда все-таки достаточно жесткие такие отношения, поведение к линии. Но, тем не менее, есть кто не матерится, не курит, полно.
Слава
как
Богу.
Вы такие уважительные, интеллигентные, что не скажешь. Да. Даже есть в миру гораздо больше людей, бывает и грубых, и дерзких, и так далее. Поэтому тут, когда ближе соприкасаешься...
А у вас там вообще как узнаешь. В монастыре, батюшка. У нас давно ждет радиослушатель. Да. Простите, пожалуйста, мы примем звонок. Алло, добрый вечер, говорите, с праздником.
Добрый вечер.
Алло, добрый вечер, с праздником. Ведущая, батюшка дорогой, Владимир, благословите.
Да,
батюшка, у меня вопрос к празднику. Вот давайте несколько слов скажем о молительном обращении к святителю Николаю Чудотворцу, святителю Спиридону Тремихонскому, к другим святым. Вот, ну, как бы немножко к этому празднику, к молительному обращению и их помощи.
Да, конечно. Нам,
Спиридон Тремифутский вот скоро
будет. И святитель Спиридон вот будет 25-го, и ныне празднуемый Никол, особо почитаемые святые и на нашей земле, и, пожалуй, и во всем мире, особенно святитель Николай. Даже был такой случай, когда миссионеры одни поехали в одно место, где народ был, ну, язычники, не христиане, и те, до которых проповедь еще не дошла. Так вот... Каково же было удивление этих миссионеров, когда они вдруг соприкоснулись с тем, что эти язычники, не знавшие истинной веры, не знавшие Евангелия, не знавшие Господа Иисуса Христа, уже знали о святителе Николае и сталкивались с его помощью. Нас много было случаев на военных действиях. Я помню, один раз проводили мероприятие, и один ветеран, ну, такой молодой еще по возрасту, здоровый такой, крепкий, прямо как вот не человек, а такой прям шкаф огромный, вот по 2 метра. Вот, ну, не с нашей части, он приезжал на мероприятие. Мне после мероприятия сели за стол мне рассказывать. Я, говорит, когда первая война была на Кавказе, я поехал, и мать меня повела в храм. Я, говорит, такой был молодой, легкомысленный как-то, ну, храм там, бабки ходят, молятся, там, чем не идти. А я, говорит, не знал, что там будет на военных действиях. И мать подвела к иконе Николая Угодника. Говорит, ты ему молись, всегда молись, и тебе будет помощь. А я, говорит, так как-то ухмыльнулся, как помощь, я здоровый, крепкий, там ни дрыном не перешибешь, руки здоровые такие, зубы крепкие, прямо богатырь. Вот. Голос такой густой. Ну и поехал. А первая война, там много было жертв, в том числе неоправданных, потому что утрачен был опыт ведения боевых действий в городских условиях. Многие вещи, моменты были неожиданные для наших войск. Вот, как раз вот недавно, 11 декабря, мы отмечали память погибших в Чечне. В этот день началась первая война, были войска введены на Кавказ, Чеченскую республику. Так он говорит, я попал в такую мясорубку, гибли товарищи сотнями, и все, я уже думал, что живым не выйду. И вот я от страха и от ужаса, и от всего, от такого нервоза, как бы вспоминал, что вот мать меня повела к иконе, и на иконе, говорит, старик. И я, говорит, даже не мог уже сообразить, кто это был, забыл, что это Николай Чудотворец, как-то все, и стал кричать, как бы, старик с иконы, помоги мне, старик с иконы, помоги, вот так кричал. Хотел по имени, а как-то даже, когда в храме был, несерьезно отнесся, даже и как-то на имя не обратил внимания. Вот. Попали в окружение, все уже, гибель. И тоже уже кричал во весь голос там. И вдруг раз узнают, подмога пришла, как-то каким-то образом, хотя связь отсутствовала. И вот он говорит, я ни по-другому никак не объясню, кроме как помощь святителя Николая Чудотворца. И потом, говорит, домой, когда приехал, мать стала говорить, я уже, говорит, совсем по-другому, говорю, пойдем скорее в храм к иконе к этой. И мать даже удивилась, что, говорит, я по-другому воспринимаю. Я, говорит, на своем опыте убедился, что вот насколько важна молитвенная помощь. И она подвела меня, говорит, это вот Николай Чудотворец. Я вспомнил, что она говорила, что это Николай Угодник, а я, говорит, даже имя как-то так по легкомыслию вылетело, когда кричал, старик с иконы, помоги мне. И вот такая вот помощь, он мне рассказал это. И только жалею, что, конечно, вот эти случаи, их бы надо записывать, но настолько жизнь как бы нагруженная, что тут мероприятия, сборы мероприятий, присяги бесконечно. Вот так вот. И таких случаев много, очень много. И из жизни я даже сам, вот был когда ребенком, бабушка мне все говорила, Николай Угодник, великий заступник, особенно в пути, в дороге. А я любил уходить, когда в деревне жил, в Ярославской области. Деревня все утрачены были после Хрущева, много деревень исчезло. Вот, идешь там 10 километров, все пусто, ну, лес, поля, лес, там как бы траченная деревня. Один раз зашел в такое место, и назад дороги не вижу, впереди не вижу. Ну, лет 14 был, 13, может, так вот. И ходил часа 3. И хотя это не тайга, но все равно кому приятно ночевать в лесу, спохватиться там. И родные-то там были пожилые, только у меня кто-то, бабушка была жива еще. Вот, и я это, думаю, что делать? 3 часа ходил, 4. И потом вспомнил, стал молиться Николе, прям раз дорога, вот лесная дорога увидел, а до этого проходил несколько раз, не видел эту дорогу. Поэтому, и вот множество случаев, мы вот когда с отцом Георгием были по осени на СВО, куда ни приедем, рассказывают разные случаи, вот прям бери, с диктофон записывай, молитвенная помощь святых, а Господь помогает через крестные знамения, через иконы, и в том числе рассказывали, значит, случаи разные, как помощь святых угодников. И вот один, значит, подошел военнослужащий, что интересно, он достает икону, это вот прям кусок из иконы, на ней Серафим Саровский. Вот. И он мне говорит, он не знал, что Серафим Саровский, видимо, не особо церковный, а потом икона старая, вся такая, как бы она, кусок деревянный, как будто выпилили фигуру, а он стоит еще полоборота, преподобный Серафим, вот так вот изображает сгорбленного. А он, этот офицер, военнослужащий, он не знал, говорит, я думаю, это Николай Угодник. И он, говорит, я ему молился, как Николай Угоднику, и начал перечислять. Там был спасен. Как начал нам перечислять со Сосом Георгием. А я ему говорю тихонько, что-то говорю, нет, это не Никола, это Серафим Саровский на иконе. Но он так как-то удивился, я не стал ему говорить, что правильно он делал. Я понял, что какова вот искренность веры. Он имел иконку Серафим Саровского, а молил, не зная до конца, видимо, старинная икона, там святой изображен, он думал, что это старец Николай Чудотворец, и молился, как Николай Угоднику, и везде был спасен. Вот такие вот примеры различные. Поэтому множество примеров.
Это там на Донбассе было, да?
Да, там на СВО вот такая вот ситуация. Вот как раз 11 декабря мы собирали наших священников, те, которые отвечают за кормление силовых структур казачества по нашей Сергиево-Посадской епархии. Московская область, она состоит из 5 епархий. Наша епархия, где находятся воинские части наши, 13 наших благочиний, 14 это монастырская, это Сергиево-Посадская епархия. Наш правящий архиерей, епископ Сергиево-Посадский Дмитровский, преосвященнейший Кирилл, он и наместник лавры, он и ректор Сергиево-Посадской академии. Вот, ну, очень достойный такой владыка. Вот, ну и в каждом благочинии есть священнослужитель, который отвечает за силовые структуры. В каждом благочинии есть священнослужитель, который отвечает за взаимодействие с казачеством. В каждом благочинии есть священники, которые просто на общественных началах ведут работу духовную среди силовых структур. Есть те, которые из СВО, есть те, которые служат в воинских храмах, там есть силовые структуры, есть казачьи духовники. И вот мы собирались на собрание как раз в Софринской бригаде. Мы собрались в этот раз. Вот 25 человек нас собралось, ну, те, кто смогли приехать, и служили молебен, служили панихиду, вернее, по всем погибшим воинам в храме. Потом, значит, мы пошли к мемориалу погибших, туда, на территорию бригады, там есть мемориал достойный такой, возложили цветы, возгласили вечную память, потом провели всех наших гостей по музею боевой славы. У нас хороший музей там в Софринской бригаде, а потом уже прошли в актовый зал, и те батюшки, которые в разные направления идут работы, они делали доклады вот на эту тему. Показали мы фильм про историю боевой путь Софринской бригады. Дали благодарности от нашего командира, командир Герой России. Вот. Ну и потом уже вручили памятные подарки, и так общая трапеза была. Там были ветераны наши, рассказали о боевом пути бригады. Я порадовался, что вот сколько есть пастырей, все-таки те, которые несут служение не потому, что им за это платят специально, не потому, что за им это какие-то награды, дивиденды, но которые понимают важность духовной работы среди защитников Отечества. Вот тоже Суворов говорил, только на одну четверть зависит выполнение служебно-боевой задачи. Вот, от боевой подготовки, от вооружения, от условий там и так далее, на 3/4 от силы духа. И действительно, если не будет любви к родине, готовности жертвовать собой, да хоть ты будь обучен, как супермен, толку не будет, да. Или человек трусливый. И вот я собирал духовенство военное, потому что я председатель отдела. Вот я порадовался, только все-таки так вот священнослужители с усердием несут такую работу. В каждом из благочиний есть определенный план на весь год. Но не только в войсковых частях. Кто-то недавно, вот буквально в пятницу, мы нашу благочинную уже по Пушкинскому округу собирали руководителей силовых структур, к ним относятся и военкоматы, и Следственный комитет, и Федеральная служба безопасности. Завтра как раз будет день Федеральной службы безопасности, а сегодня день военной контрразведки. Вот, и структуры МЧС, и госпожарнадзоры, гостехнадзоры и так далее. То есть разные там и отдел по делам несовершеннолетних, и вот все казачества и так далее собирались, все обсуждали, как проводить работу, чтобы оздоровить общество, чтобы не было вот того, что мы видим там наркоманы, пьяницы, извращенцы какие-то и так далее, или те люди, которые спят и видят только на Запад. То есть, не,
да, живя
в России, пользуясь всем в России, имея корни России, так вот человеку затуманили голову, что им кажется, что там где-то слаще и лучше жизнь, вот, хотя да, достойный, хотя человек, который старательный, он и здесь, на родине, не останется без дела, и сможет и зарабатывать, и жить, и реализовать себя, и пользу принести обществу. Вот. А там, в чужом месте, в чужом народе, там, где оторваны твои корни, даже если там будет сытая жизнь, как правило, я столкнулся с теми, кто уехал, они не почувствовали себя счастливыми. Вот так вот. Поэтому
конечно, в чужой среде.
Правильно надо воспитывать детей, чтобы не получилось, что люди русские по крови будут по духу не русские. Вот, и вот вы своими концертами, Данина Васильевна, да, творчеством, вы в это вклад, вот мы своим служением, ну и все, кто вот слушает нас, каждый своим как, какую-то лепту вносим, в той мере мы не можем, может быть, изменить ситуацию в масштабах всей страны или всего мира, но если каждый будет что-то делать от него, то, что от него зависит, то уже изменится ситуация.
Это так. Вот как ребята хорошо восприняли вот эту строчку стихотворения «Усадьбы сгорели, но почва осталась». Мы должны быть на своей почве. Батюшка, нас да. ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер, с праздником, говорите.
Добрый вечер, с праздником. С праздником.
Батюшка, добрый вечер, да, Бог благословит.
Как простить врача, по вине которого скончался близкий родственник? Хотели подать в суд на врача. Может, надо смириться и принять как волю Божию?
Ой,
Боже, сохрани.
Бывает и такое. Вот я в году, наверное, в 87-м бабушку мы взяли с деревни в городе, мы уже получили квартиру. И она вот когда была в деревянном доме, там, в Ярославской области, это наша деревня рядом с Годеново, километр 3, она нормально чувствовала себя. В каменный дом кирпичный перевезли, сразу прям стало давление, задыхаться. И что-то ей плохо совсем было, была зима. Вызвали скорую помощь, приехал молодой врач. Он там уколы сделал, все, она пришла в себя. И потом, уже день к вечеру, он еще раз заехал узнать, в каком она состоянии. Там еще лекарства привез, какие-то врач там что-то даже купил, фрукты какие-то. Как-то потом на следующий день звонил, уже телефону. У нас как раз
врач хороший.
Провели телефон тогда, для нас как бы это было, вот. И не каждый был телефон при советской власти, такой вот проводной. Вот. И мы так порадовались, молодой врач, а бывает и иначе, конечно, что вот я в одном как-то один раз болел, но перенапрягся. Там мне одни говорят, ну давайте больницу мы положим, легкая больница в общую больницу. Вот. Дают мне витамины. День, два, три, четыре, там. Я вам говорю, дайте это. Они говорят, вам это не поможет. Дайте это, говорит, вам не надо. Я говорю, ну давайте обследование. Говорит, это вам неделя проходит. Я говорю, ну слушайте, витамины, у меня витамины в целой коробке стоят. Да. Куда я? Витамины тут надо проверить, посмотреть. Мне надо выправиться, чтобы я работать мог. А витаминами, это я могу и сам пить витамины. И приехал Николай покойный, который сейчас помощник. Он как посмотрел, ну неделя прошла, и я... Еще хуже только мне, я уехал, потому что надо проверять, реально лечение какое-то, а так это пользы не было. Поэтому, конечно, врачи разные, как и все люди разные тут, но это не значит, что не нужна медицина и что не нужно лечение.
Батюшка, но среди врачей нужно работу священников, чтобы милосердие было. К сожалению, многие медицинские работники, вот у меня муж тяжело болен, я теперь знаю, вы знаете, они... Это как бизнес для них. Они не заинтересованы, чтобы человек был здоров. Вот много таких,
ну, тоже
поэтому священники
место, да.
нужны.
Поэтому если человек умер по вине врачей, ну тут что можно сказать? Во-первых, до конца неизвестно. Родственники могут думать, что это по вине врачей, а как там на деле, это надо...
Вот, нет, вот, если заключение медицинское, что...
Вот. Но там, наверное, надо как... Если действительно есть такая... уверенность, как бы, что врач этот в дальнейшем не нанес вреда. Наверное, надо поставить его руководство в курс, как бы. Руководство уже какие-то примет меры. Вот. Я не думаю, что если подавать суд, судиться там, это все будет правильным, как бы, потому что дело в том, что вот я много раз был свидетелем, некоторые люди подавали суд, даже будучи правыми. Эти судебные разбирательства, седания, у них отняли столько времени, столько
и
сил,
денег.
Что, да, да. и денег, что когда уже цель была достигнута, да, такими жертвами, что она уже человек не получил от этого никакого удовлетворения. Но, наверное, поставить руководство этого медика, если действительно медик небрежный, бывает и такое. Вот. Ну, наверное, было бы правильно поставить руководство в известность, чтобы как-то они имели в виду, что врач, который должен приносить пользу, может быть, не совсем соответствует. Но специально мстить как-то, я не думаю, что было бы правильно. Вот там везде писать жалобы направо-налево. Есть Бог, Бог видит все. Я вот, когда не был еще священником, ну так жалел. Вот есть люди там пьющие, люди бездомные такие. И так помогал некоторым, там кто-то сироты были. И там столкнулся с тем, что один был человек, пьяниц, алкоголиков, обманывал с квартирами. Они ему подписывали, там как-то mm-hmm. продавал. И он оставил их, кого бомжами, кого переселил в какую-то конуру там.
Ужасно.
Я что-то хотел привлечь тогда органы, но я по юности как-то я... И думаю, куда я полезу? Я сам, ну, как думаю, как-то Бог сам управить все. Господи, ты сам суди. И потом раз, проходит время. Был год, это был еще до аварии моей. Это год, наверное, был 2002, что ли. Приходят вот бомжи, мы берем бомжей, бродяг. И этот человек, который обманывал вот людей из квартиры, вот он приходит ко мне как бомж сам. То есть Бог как-то так вот это все свел, что он оказался никому не нужный. Жил там, трудился и так далее. Но не то, его родные вытурили, свои же родные там из дома вытурили и так далее.
По его же методе, да?
Да, как-то так вышло. Он там же, вот. То есть получилось, что все равно Бог как-то вот так вот, ну, не остался в стороне. Поэтому я не думаю, что христианину было бы правильно в каких-то случаях прямо хвататься там за палку и бежать, мстить, как бы, да, все методы для этого применять. Наверное, в личных вопросах как-то стараться по возможности, может быть, сглаживать. Есть, помнить, что есть Господь, и Бог часто расставляет на свои места все, и, может быть, Бог гораздо строже спросит, чем мы будем там спрашивать. Потому что, еще раз я скажу, что если начать сейчас писать, везде разбираться, суды подавать, то это уйдет столько сил, нервов, что...
А потом ведь не вернешь того, кто умер.
Да, тут как-то надо так вот.
Ой,
уже...
Ой, дай Бог всем здоровья, прежде делать. Всего здоровья. Это самое главное. К нам дозвонились. Добрый вечер, говорите, с праздником.
Добрый вечер, с праздником.
Да, с праздником.
Батюшка, у меня к вам вопрос. У моих знакомых периодически в семье происходят беспричинные скандалы, распри, вплоть до ненависти друг к другу. Они заметили, что это как-то совпадает с появлением определенного человека в их квартире. При этом они обнаруживают различные предметы, которых не было в их жилье. Например, клубки волос, какие-то нитки, булавки непонятные. Скажите, пожалуйста, не является ли это колдовством и причиной разлада в их семье? И что делать в таком случае?
Да, спаси Господи. Ну, дело в том, что у святых отцов неоднократно упоминаются моменты о чародействии, о том, что бесы могут действовать через тех людей, которые добровольно вступили с ними в союз во время земной жизни, ценой того, что их душа после смерти попадает полностью во власть демонов. Но люди эти часто прельщенные, они не понимают, какая страшная будет расплата, но они прельстились тем, что бесы дали им во время их земной жизни, когда эти люди вступили с ним в союз, особые какие-то способности. Вот, и мы говорим колдуны, чародеи, маги, целители, знахари, там, предсказатели и так далее. И вот они могут действовать, особенно когда человек не защищен, благодатью Божией бесовские силы могут его повреждать. И если я знаю, есть и священники, миряне, которые отрицают это. А как неудивительно, жизнь сама она вот так вот показывает. Вот был у нас один случай, сколько-то лет назад, уже году 2009, одни люди, купили они землю, там строили дом, а их соседи тоже строили, и соседи на эту землю претендовали. Но получилось так, что, значит, там кто продал этим другим людям, как бы, соседям не достался этот участок. У них пошла злоба какая-то. Они там пытались судить, жалобы писать какие-то, и такой разлад пошел отношений. Вот. И ясно было, что это злоба из-за того, что они не смогли, земля не им досталась. Ну и вот раз идут хозяева, те, которые землю купили, смотрят, что-то у них подкинуто, валяется какой-то сверток там, какие-то распашонка детская. Взяли они, вся семья заболела, слегла прямо, значит, кашель, задыхается, температуры нет. Потом еще через два дня там идут, какой-то пучок валяется. Ну и все, какие-то у них происходили такие у них бедствия. Но потом, значит, они пошли в храм, молебен, священник говорит, молебен надо все-таки приносить тине. Они ослужили молебен, стали читать акафист, взяли воды, крапить стали киприносить тине. Вдруг их не соседи, которые это все перебрасывали, ни с того, ни с сего, говорят, мы от вас уезжаем, продали, уехали в другое место. Как будто их как ветром сдуло. Вот такая вот ситуация. Приехали нормальные люди, и сразу это все прекратилось. Вот так вот. Поэтому я думаю, что вот молитвенная помощь Киприану Стине должна быть через чтение акафиста, служение молебнов, обращение к ним в частной молитве. Вот есть в Греции, я там не был, к сожалению, в этом месте, Меннико, такое место, где мощи Киприану Стине. И вот когда там больных людей отчитывают Я слышал, что в Греции только в одном месте отчитывают, вот где Киприановости не мощи, и вот это именно там совершаются молитвы о духовном выздоровлении. Вот. И в этих молитвах призываются Киприану Устина. Вот так вот. Раньше на Руси был специальный чин, ну, в церкви, он и сейчас есть, только он не используется, а действовать колдунов, чародеев, богослужебное чинопоследование, Почаевская лавра издавала сколько-то лет назад, такое последование это переиздавало, как бы, так оно больше что-то нигде не встречал, чтобы издавалось. И там есть тоже молитвенное призывание мучеников Киприану Устине. Поэтому надо к ним молитвенно обращаться. Вот, мы тоже служим у себя молебные. Когда-то много лет назад передавали в дар мощи. А я читаю, я давно еще не был, когда священником, все люди мне рассказывали, как вот молились Киприану Устине, когда ощущали от каких-то лиц действия, через них действия злых сил, колдовства, чародейства и так далее. И была помощь. И я еще все думал, что такие святые, Киприану Устина, такие великие святые. И мне говорят, вам мощи привезут. Двоих святых парные. Я думаю, не может быть, что Киприану Устине, думаю, вряд ли нам когда-то привезут такие, там, раз привозят Киприану Устине. Только вот подумал как-то, и, значит, стали мы служить. Значит, Муранова, ну, Муранова сейчас на ремонте храм, в Артемово служим, где отдаленный наш более...
По субботам, ну, у вас,
субботам,
да?
Полдесятого выносим мощи, по субботам. Там есть у нас дежурная женщина, вот я тоже ее телефон продиктую. Вы вообще, если желаете, возьмите на всякий случай, как бы... Ручки там, чтобы можно было записывать телефоны, мало ли что. 8-915-333-17-18, Мария Михайловна. Там некоторые приезжают у нас и пожить, и потрудиться. 8-915-333-17-18, слава Боже, Мария. Вот так вот. Пока еще передача не подошла к концу, сразу пользуясь случаем, хотел еще о чем сказать. Великое дело... что сейчас есть возможность и в храм ходить, книги духовные иметь, передачи слушать. Я вот пришел ребенком, 82-й год был, в храм пришел, к батюшке не подойдешь, родители боялись, что
да.
На работе узнать, в школе узнать, тоже книг не было, от руки переписывали. Да, это все, конечно, и что вот так будет, как сейчас, это было сложно даже представить. И люди, конечно, в большей степени ценили. Попал-то в храм, уже это радость и радость, что ты в храм попал. Вот так вот. А сейчас все есть. И даже есть и православные, и концерты, и православные выставки, и ярмарки православные, и лекции православные. Надо этим пользоваться, пока есть возможности. Тем более это помогает духовно укрепиться, узнать больше о вере, осознанно веровать, уметь обосноваться в веру. И вот у нас тоже в Пушкинском благочинии активно такая духовная работа проходит и в воинских частях, и в школах, и в больницах, слава Богу. И при прежнем благочинном, и при нынешнем царе Василии Ковальчуке. И сейчас у нас будет важное мероприятие 22 декабря в нашем городе Пушкино. Если ехать, это надо с Ярославского вокзала до станции Пушкина на электричке в сторону Сергиев Посада. В Доме культуры Пушкинском, это улица Некрасова, дом 3. В 11 часов будет выставка в Доме культуры, а в 12 часов 22 декабря в пятницу, в день иконы Нечаянной Радости, там же в Доме культуры будет встреча с профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. Очень достойный человек, глубокий, имеющий опыт такой, и, конечно, такой прекрасный богослов, и отвечает на вопросы доступно. Все желающие могут туда прийти, вот, поэтому кто из вас пожелает, пожалуйста, братья и сестры, сообщите знакомым и родным, вот, можно будет прийти и принять участие, передать записки с вопросами. И все разы, когда вот я был на лекциях Алексея Ильича Осипова, когда кто из вас был, вы... Я не думаю, что кто-то об этом пожалел. Еще раз напомню, 22 декабря, 12 часов дня, в пятницу, Пушкина, в Доме культуры, в 11 часов выставка будет православная, в 12 часов будет встреча с профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым, улица Некрасова, дом 3, Дом культуры, город Пушкина, проезд с Ярославского вокзала до... станции Пушкина. Будем рады всех вас видеть. Ну и вы знаете, что у нас работа в воинских частях, тоже пользуюсь случаем, если кто-то захочет помочь для воинов, просят обогреватели. Купили мы много обогревателей. Слава Богу, нам помогли школы, мы просят обогреватели. Вот тепловые обогреватели, ну, масляные, воздуходувы, вот, будем благодарны. А те части, которые в Сирии у нас находятся, просят они искусственные елки, игрушки для елок. А ветеран наш не понял, поехал в лес договариваться там, с лесничими, рубить елки. Потом задумался, как я в Сирию их отправлю. Вот, и в последний момент остановился. Вот нужны елки и игрушки, елки, пластиковые, искусственные елки. А тут для СВО тоже просят носки теплые, просят перчатки шерстяные. Будем благодарны. Телефон помощника, кто захочет помочь, 8-916-108-2579. Это отец Георгий, мой помощник. Его телефон 8-916-108-2579. И у нас есть прихожане из Москвы. Они ездят каждую неделю. Почти некоторые люди хотят с Москвы что-то передать. И с ними могут передать там, пусть для бездомных, там продукты, лекарства, постельное белье для бездомных, там предметы гигиены и так далее, инструмент для работы. Иван есть. 8-925-605-05-51. Иван Рабожий. 8-925-605-05-51. И Андрей тоже помощник. 8-926-237-59-72. Андрей. 8-926-237-59-72. Вам, если надо, вы что-то сообщайте им. Они, если что-то надо передать, они все с Москвы довезут. Ну, еще диакон наш ездит, отец Алексей. 8-926-372-02-80. Наш клирик, диакон прихода, отец Алексей. 8-926-372-02-80. И, пользуясь случаем, просил помолиться. Помощник мой тяжело заболел. Но взяли биопсию у него. Онкология, Геннадий, раб Божий, такой. Ой, вот.
Боже,
да, надо помолиться, чтобы Господь дал все-таки, чтобы анализы эти показали благополучный результат, чтобы Господь продлил его жизнь. Такой человек все-таки к Богу обернулся. Вот, и он много делает добра через него. Он из цыган. У нас как бы и через него многие представители цыганского народа, как бы они к нам и помогают, и ездят, и к Богу пришли, и так далее. Ну, время пока позволяет.
Хорошо, да, батюшка, вот мы потом помолимся о наших жертвователях, и сейчас примем звонок, уже давно ждет радиослушатели. Добрый вечер, говорите, вы в эфире, с праздником.
С праздником вас.
Дождались.
Батюшка, у меня вопрос такой. У меня сын вырос в православной семье, с детства ходил в храм, вот. У меня есть духовный отец, с которым он тоже вот всегда общался. Был хорошим мальчиком, пока не пошел в армию. Сейчас он пошел в армию и стал даже, я бы сказала, не просто ругаться матом, а разговаривать матом. Вот. Я ему, конечно, пытаюсь об этом говорить, что, ну, ты, во-первых, с мамой разговариваешь и так далее. Но как системно с этим бороться, я не понимаю. Подскажите, пожалуйста, что с этим делать? Да. Спасибо.
Господи, ну, пословица говорит, с кем поведешься, от того наберешься. В Писании говорится, худые сообщества развращают добрые нравы. Действительно, находясь там, где мат, человек порой и может как-то тоже начать себя не сдерживать. Бывает еще и так, когда человек, вот тут он недавно, один человек, помощник у меня, говорит, такой парень благочестивый, православный, юноша, что-то нагрузка была большая, нервы, и он уже, у него матерные слова вылетели, хотя он православная семья, и все как бы так вот, и он, ну, уже на нервах не держался. Вот. Но, конечно, тут что, надо беседовать с человеком. Я могу что сказать? Ну, на некоторых подействовали такие аргументы. Вот даже мне кто-то привез такие таблички для солдат. Распечатали какие-то прихожане. Мне кажется, даже радиослушатели это сделали. На табличке написано, кто произносит мат, проклинает свой род и своих близких. Ну, мы по ротам, подразделениям раздаем, и вот человек, может быть, никогда бы не прекратил, и вдруг у него мысль в голове, что вот надо же, от этого будут страдать мои родные. И он пытается себя удержать. Нас стало меньше мата. И одну табличку я поставил, где исповедую я в воинском храме. Подходит гражданский военнослужащий, мужчина, женщина, и невольно смотрят, и сразу похватывается, говорит, вот, да, говорит, ругаюсь, больше никогда не буду. Сразу, говорит, вот все. Я, говорит, как-то не думал, что это отразится на родных. Поэтому надо говорить, что твой мат, это вредит не только тебе, но будут страдать те люди, которых ты любишь, которые дороги, да. Вся семья отходит, благословение Божие. Поэтому будет от этого хуже, как бы. Ты же не хотел бы, чтобы было плохо тебе, твоим родным. Поэтому удерживай себя. Русский язык настолько богат, что можно любые эмоции выразить и без мата. найди какие-то слова, и радость, и горе, и возбуждение, и тревогу, и удовольствие, все выразить. Вот. Ну и потом еще что надо говорить, человек верующий, что когда мы материмся, благодать отступает, из одного источника не может течь горькая и сладкая вода, Бог не примет нашу молитву из этих уст оскверненных матом, и мы становимся уязвимыми для бесов. Если, когда человек не матерится, он менее подвержен бесовским нападкам. Когда он матерится, он становится беззащитным. Поэтому ты делаешь себя мишенью для темных бесовских сил. Ну и молиться в разумлении как-то, за вразумление, так вот, может быть, не сразу. Я вот, когда объявлял о помощи, забыл, что еще сказать. Просят у нас для Сирии 3 электропилы, 3 мешка муки, ветераны. Ну, это просто на всякий случай, мало ли, именно электропилы. Вдруг кто-то захочет, как бы, это для военнослужащих, которые там находятся. Можно будет с отцом Георгием связаться, 8-916-08-25-79. И кто захочет помочь, ну, или чем-то еще, будем благодарны весьма. Ну, давайте помолимся.
Давайте помолимся. Дорогие братья и сестры, спаси Господи всех, кто помогает радиостанции «Радонеж». Помочь можно любыми способами, но можно даже для москвичей и гостей столицы приехать прямо сюда. Пятницкая, 25, строение 1, дом радио, метро Новокузнецкая. Перейти трамвайные пути, и вы увидите дом радио рядышком. И всегда здесь с 11 до 6 часов вечера кто-то есть. И вот, батюшка, просим особенно помолиться о клире и прихожанах храма Спаса Нерукотворного, город Долгопрудный.
Ну, помоги, Господи, да, всей настоятели, всей церковной общине. Вот. Ну и помолимся, дорогие друзья, здравия, благополучия и священноначалия нашего, руководства нашей страны, и, конечно, воинов, защитников Отечества, тем, которым тяжелее, чем нам, и о людях заблудших, которые пьют, и наркоманы, и жулики, сбиваются с пути, и всех тем, кому нужна молитвенная помощь, а она нужна каждому человеку. О здравии и спасении рабов Божьих, тяжко болящих Геннадия, протерей Алексея, протерей Александра, протерей Дмитрия, Ирея Георгия, Ирея Михаила, Ирея Александра, Ирея Владимира, Марина, Елена, Татьяна, Любови, Татьяна, Валентина, Клавдия, Татьяна, Нина, Наталья, Ирина и сродников их. И рабов Божиих, предстоятеля церкви святейшего патриарха Кирилла, епископа Кирилла, митрополита Павла, президента нашей страны, раба Божия Владимира, на котором огромнейшая ответственность, и которому сложнее многих из нас. И всероссийского духовника старца схиархи Мадрита Илия, и рабов Божьих, протерей Александра, протерей Николая, игумена Николая, игумена Феофана, путешествующего, протерей Георгия, Виктора, Виктора, путешествующих, Кирилла, Александра, рабов Божьих, Евгения, Ларисы, Ирины, Ирины с очадами, Андрея, Алексея, Натальи, монахини Александра, Елены, Вадима, Христины, монахини Елизаветы, Александра, монахини Валентины, инокиня Раиса, Максима Анастасиевна, младенца Ильи, Наталья Вадима, Наталья, Кирилла, Мария, тяжкоболящий младенца Александра, воинов Андрей, Евгений, Нины, Таисия, Евгения, Тамары, воинов Тихона, Александра, Ильи, Валерия, воина Исламы, Наверис, и рабов Божьих, тяжкоболящего Владимира, тяжкоболящего Марии, Ольги, Анны, Михаила, младенца Александра, младенца Марии, младенца Петра, Елены, Марины, Дарья, Надежда, Анатолия, Нина, Антония, Дарья, Анастасия, Алексея, Ольги, Юлии, Анны, Елизаветы, Алексея, Михаила, Лящего Владимира, Нины, Ларисы, Ксении, Елизаветы, Дмитрия, Ирина, Андрея, Павла, Тарков, Александра, Дмитрия, Алексея, младенца Виктора, Анны, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарья, Анастасии, протерей Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, Фатинья, Фатинья, Болящего Валентины, Галины, Болящего Дмитрия, Серафима, да, и всех наших сродников, и всех близких. И дай Бог всем здоровья, сил, терпения, помощи Божией. Сохрани, Господь, всякого зла воинам нашим. Сохрани, Господь, жизни. Ну и упокоение рабов Божьих. Святейшего патриарха Алексея, митрополита Николая, протерия Николая, протерия Герасима, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, радиакона Алексея, преснопамятной схемонахини Варвары, монахини Нонны, новоприставленного Сергия, Николая, 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 Наталья, воина Василия, воина Евгения, воина Даниила, воина Александра, Валерия, Аркадия и рабов Божьих Николая, 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 Алексея, Николая, Евгению Бену, протерея Михаила Бену, Александра, схиархимандрита Паисия, схиархимандрита Власия, схиархимандрита Иоанна, архимандрита Кирилла, архимандрита протерия Дмитрия, протерия Валерия, Анна, Пелагея, Евдокия, Анна, Елена, Галина, Алексея, Валерия, Николая, Валентина, протерия Дмитрия, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Наталин, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Мария, Иакова, Евсевия, Дмитрия, Анна, Анны, Таисия, Петра, Фекла, Федора, Фатиния, Татьяна, Геннадия, Федора, Татьяна, Александр, Александра, Прохора, Людмила, Стефана, Илариона, Надежда, Анна, Виктора, Анны, Людмила, Игумен, Игнатия, Архимандрита, Петра, Напрестана, Бойна, Евгения, Василия, Галины, Сергия, Сергия, Виктора, Евгения, Евгения, Таисия, Надежда, Ольги, Николая, Ольги, Галины, Воин, Александр, Галина, Василия, Мария, Александр, Любови, Галина, Василия, Бориса, Анны, Александра, Стейшего патриарха Алексея, митрополита Николая, протерия Герасима, романаха Владимира, Крастинера, диакон Алексея, химнахи Варвара, монахин он, Николая, Наталья, воинов Василия, Евгения, Даниила, Александра, Валерия, Аркадия, всех убиенных воинов, всех почивших сродников, архимандрита Авросия и всех новопреставленных рабов Божьих, Царство Небесное, вечный покой, подай Господи. Царство ну, небесное. Пока у нас есть еще буквально одна минута, хотелось объявить еще и о важном для нас событии. У нас, как я уже сказал, 25-го будет памятный день. Это день погибших воинов в Афганистане, день памяти ввода войск в Республику Афганистан, контингента советских войск в 1979 году. Генерал Шатарин как раз водил армию, потом он стал командующим внутренними войсками СССР, создавал нашу бригаду. И вот у нас на приходе есть парк воинов-афганцев. Вот. Но одновременно, значит, накануне этого дня будет, вернее, воскресеньем. Поэтому мы мероприятие перенесем с 25-го, с понедельника, на воскресный день. И в это же воскресенье, 24-го, у нас празднуется память всех святых грузинской церкви. У нас есть иконы, святыни привезены из Грузии будут. Икона преподобного старца Гавриила Ургибадзе со святынями, икона равноапостольной Нины. И вот в этот день будут они привезены в храм воинский, у нас будет там торжество в Ашукино храме Александра Невска. С 8:30 утра литургия, с 10 часов молебен, а в 11 часов мы проедем на источник Данилова, в парк воинов-афганцев, приедут воины, предветераны афганских действий, наши ветераны, Совренце, и будет предшкольники, члены военно-патриотических клубов, и будет мероприятие памяти погибших в Афганистане. Это будет 24 декабря, воскресенье. Начнется со службы в воинском храме Вашукино, поселок улица Лесная, дом 1А. На территории нашей войсковой части, храм Александра Невского, проход справа от 1 КПП. С 8:30 литургии привезутся грузинские святыни. Об 11 проедем все на источник, и там уже будет митинг. По 11:30 пройдет митинг при участии военнослужащих, боевого братства, при участии ветеранов. Почтим память всех тех, кто воевал в Афганистане, кто не дожил до сегодняшнего дня, и ветераны, афганцы погибшие, а также и те, значит, кто погиб уже непосредственно в военных действиях или погиб в плену. Поэтому рады будем видеть всех вас. Но вы знаете, что приход наш принимает обездоленных лиц. Поэтому, если кто пожелает, присылайте таких людей. Там, кто пожелает искренне трудиться. Есть люди годами живут, трудятся, молятся. Бывают и больные, работают, стараются. И как бы бывает, перестают пить, там пьянствовать. Все, дай Бог, будет во благо только. Вот телефон. И кто-то, может, пожелает для помощи, для бездомных, особенно продукты помочь, лекарства там помочь, постельное белье, любое. Вот, предметы гигиены, будем благодарны. Вот недавно пожертвовали 50 пар теплых сапог, новых. И это большая радость, и почти всех мы обули. Максима, телефон продиктую, 8-916-391-61-51. И второй помощник, Игорь, 8-977-293-53-14. Будем рады, если кому-то мы сможем оказать посильную помощь, потому что добрые дела – это часть нашей веры.
Спаси Христос, дорогой батюшка. С нами был игумен Феофан Замесов, настоятель храма святого Александра Невского Державной иконы Богородицы, военный священник. Дорогой батюшка, благодарю вас.
Спасибо, Господи, Нина Васильевна. Спасибо, Господи, братья и сестры. Помощи Божией всем и Божьего благословения.
До новых встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77-49-684, выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.